Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 стиха. «И вышед, пошел по обыкновению на гору Илионскую, за ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. А сам отошел от них на ввержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда же он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Аминь. Братья и сестры, мы имеем сегодня благословенное время, и каждый раз, когда мы подходим к совершению заповеди Господней хлебопреломления, мы вновь возвращаемся вот к этим непосредственно событиям, говорящим нам о великих страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Мы сегодня блаженны в том отношении, что верою взираем на Голгофскую жертву. Мы блаженны в том, что смотрим на прошлое. И когда мы смотрим на прошлое, нам может быть и легче намного, но можно представить себе сегодня состояние учеников, вот этой особой печали, этого обременения прошедшего дня, когда совершалась Пасха Ветхозаветная. Ученики были обременены вот заботами такими подготовительного характера. Им было трудно, к сожалению, услышать вот тот зов Христа о его страданиях. И мы находим, что мы тоже уподобляемся ученикам нашего Господа. Мы даже сегодня вот больше сосредоточены на каких-то внешних вот атрибутах, мы так скажем, подготовления к этому. И сколько забот у нас сегодня. Нужно было встать сегодня рано, подготовить себя, нужно было не опоздать. Но вот сейчас давайте забудем, может быть, все то, что может тяготить нас, или даже, может быть, весьма радовать. Уже много записок поступило на кафедру с различными вопросами, с огромными переживаниями. Единицы, которые говорят о какой-то особой радости, о том, что Господь слышит. И вышед пошел по обыкновению на гору Илионскую. Мы видим здесь, что гора Илионская в жизни Иисуса Христа играла, наверное, немаловажную роль не только вот в этот период его последнего, как бы сказать, молитвенного такого стояния пред Отцом. Она была часто посещаема им. И паломники, которые бывают там, не уходят с этого места равнодушными. Трудно сегодня найти конкретное место в Гефсиманском саду, где это все происходило. И история оставила нам мало следов, но сам факт, что эта гора существует, и сад находится на том же самом месте, несмотря на те процессы 2000-летней истории, они остались этим безмолвным знаком, напоминающим нам о том, что вот где-то здесь был молящийся Христос, накануне своих страданий. И вышед, пошел по обыкновению на гору Илионскую, за ним последовали и ученики его. В других Евангелиях говорится, что они пошли воспевши, то есть они пошли воспевая благодаря Господа. И мы с вами знаем, что Пасха Ветхозаветная, она говорила о том выходе Израиля из египетского рабства. Она повествовала именно вот о будущем Агнце. И вот этот Агнец идет, но вместе с тем мы находим здесь, что ученики не могут понять до конца всех этих событий во внутреннем человеке нашего Господа Иисуса Христа. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Никогда наш Господь не говорил этой фразы до этого. Это была первая, единственная, наверное, фраза, говорящая «молитесь, чтобы не впасть в искушение». Мы знаем с вами прекрасно, что нет лучшего мужа молитвы, как нашего Господа Иисуса Христа. Он ночи Писание говорит, проводил в молитве. Кто из нас способен на такое состояние ночной молитвы? Мы многие практикуем пост и молитву суточную, кто-то несколько суток, но мы видим, что в немощи нашей мы не можем так долго пребывать. Мы благодарны Богу, что вот даже наша сегодня молодежь собирается с пятницы на субботу раз в месяц на ночную молитву, и то, когда спрашиваешь, как они проводят это время, то время на молитву все равно остается, может быть, не так много. Иногда мы не можем, может быть, сказать или не знаем, и не всегда, может быть, ставим цель. Если даже ставим цель, то сказали, а что дальше? Наверное, может быть, не количество времени, проведенное на коленях, но вот сама суть и заложение или просьбы пред Отцом Небесным. И когда смотришь на молитвенную жизнь нашего Господа, то видишь, что Он всякий раз, когда приходил к Отцу в молитве, приходил с определенной целью. И однажды, молясь о том, чтобы кто должен быть среди Его учеников, Он после молитвы на одной из гор, спустившись с нее, помолился и, пробыв всю ночь на этой горе в молитве к Богу, утром приходит к ученикам и выбирает 12. То есть это было внутреннее вопль к Господу, Отцу, кто должен быть рядом со мной? Кому я могу доверить вот то сокровенное? И однажды ученики спросили его: «Учитель, почему ты всем говоришь притчами? Почему и народу говоришь притчами?» Он сказал: «Потому что вам дано знать тайны Царствия Божия». Братья и сестры, мы сегодня с вами эти ученики. Он сегодня вот нас приобщил к этим 12. Мы сегодня, как евангельские верующие, не знаем, почему нам дана эта тайна откровения Господа и Его Церкви о вечной жизни. Почему мы так спокойно говорим, когда нас спрашивают: «Вы верите в загробную жизнь?» Мы говорим: «Да». «Вы верите, что ваши грехи прощены?» Мы говорим: «Да». Это не привилегия. Это нечто от вечности, предузнанное Отцом Небесным, что я и ты когда-то примешь в свое сердце. Вот так вот просто эту благодать, в которую хотят даже проникнуть, как говорит Писание, ангелы, в эту глубину этого страдания Иисуса Христа. Мы знаем с вами Его замечательную молитву, когда Он взял 5 хлебов и 2 рыбы и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Благословил и преломил. 2 слова в Его молитве звучали на этот период времени. Мы знаем с вами еще и одну удивительную молитву, когда Он молился Отцу о том, чтобы воскрес Лазарь. И удивительно, здесь мы читаем: «Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня“». То есть Его молитвы, выраженные вслух, имели такую, знаете, вот актуальность вот того вопроса, который стоял перед Ним. Когда мы смотрим на наши с вами молитвы, мы не можем так сказать. Мы, как правило, очень многословны. Мы приходим в четверг, чтобы научиться молиться. Мы приходим в субботу, каждый раз на собрании, дома. Давайте подумаем, о чем мы с вами молимся, как мы молимся. И хотя мы считаем, что мы должны быть немногословны, и Христос знает еще прежде того, что мы хотим сказать, однако мы видим, нам так кажется, что вот если я не скажу то ли другое слово, тогда не услышана будет моя молитва. Братья и сестры, молитвенная жизнь Христа, особенно в Гефсимане, Его последняя молитва, должна произвести в нашем сердце сегодня нечто такое, знаете, вот как бы осмысление нашей молитвы. Как мы молимся? Как мы молимся? И что мы вообще говорим в нашей молитве? Присев же на место, сказала: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Брат мой, сестра моя, мы сегодня пришли сюда для чего? Помолиться, чтобы не впасть в искушение? Может быть. Может быть, кто-то сегодня из нас пришел, на самом деле находясь в искушении, в сильном искушении. И, наверное, может быть, путь до дома молитвы сопровождался такими искушениями, что хотелось, наверное, развернуться и уйти обратно. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на извержение камня и, преклонив колено, молился. На месте Гефсиманского сада сегодня находится храм наций. И у алтаря, или где место алтаря, вроде бы так говорят, что этот камень, где склонял свои колена Христос. И вместе с тем у стены, у левой стены этого храма, то же самое есть камень и рельеф, изображающий Христа, преклонившегося на этом камне. И всякий, кто проходит мимо этого места, не может не пройти, чтобы не преклонить колено свои. Люди создают целые очереди, чтобы преклониться. Преклониться, но что сегодня важно для нас? Не чувства наши, не наше, может быть, знаете, какое-то понимание или откровение, или особых дарований от Господа, но осознание. Осознание того, что на этом месте совершалась внутренняя борьба нашего Господа Иисуса Христа. И Он говорил не просто слова Отцу, Он говорил: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Давайте представим себе, что на этом месте решалась, как мы скажем, судьба наша. А представить очень трудно. Мы привыкли к тому, что мы христиане. Мы даже привыкаем к тому, что мы спасенные христиане. Мы успокаиваемся на этом и даже не думаем о том и не представляем, что тогда решался вопрос нашей вечности. Помните эту библейскую историю с Ноем, когда Господь сожалел о том, что создал человека, 8 глава Бытие. Так там и сказано, что и воскорбел Господь, что создал нас. То есть у Бога, Отца Небесного, были мысли вообще, зачем все это? Мы так можем даже представить себе. Была внутренняя эта борьба, и было такое, когда и Моисею Бог сказал: в один миг я уничтожу этот народ и через тебя произведу совершенно другой. Что это? Побуждение нас к диалогу с Богом, когда Моисей встает в защиту за народ, или нечто другое? Наверное, и то, и другое. Потому что святость Божия, она никак не может вместить наш грех. Она никогда не может принять наш грех. Она никогда не совместима с образом нашей жизни, если он противоречит Священному Писанию. И только в Иисусе Христе все обетования Божии «да» и «в нем аминь», писал Павел Коринфской Церкви. Братья и сестры, давайте задумаемся, что всякий раз, когда мы с вами падаем, Христос, наверное, говорит: «Отец, я ради Него пролил свою кровь, прости Его». Давайте представим сегодня нашего Господа не только в Гефсиманском саду, молящегося о том: «Отче, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня». Но давайте представим себе и другое. Он сказал: «Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». И эти переживания Христа, они сопряжены именно с искушением. Авторы сегодня многих художественных фильмов христианских пытаются представить эту молитву Христа, представить сатану рядом находящегося или шепчащего ему что-то. Трудно сегодня это представить. Пусть сегодня само Слово Божие, Дух Святой, представит нам молящегося Христа в Гефсиманском саду, борящегося Христа с самим собой: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня». Братья и сестры, сколько раз в нашей жизни мы, может быть, молимся нечто подобной молитвой, и Бог оказывает милость. Молимся об исцелении, и вдруг исцеление. Молимся о разрешении каких-то житейских проблем, и они разрешаются. Но здесь несравнимо. Он знал, на что он пришел. И вместе с тем он говорил Отцу: «Если бы Ты благоволил». То есть, если бы Ты нашел другой путь искупления рода человеческого. Но в другом месте он скажет: «Ну, на сей час я и пришел», скажет один из евангелистов. Мы видим, что здесь, вот в этом борении Иисуса Христа, ученики, мы с вами, не в состоянии, вот знаете, войти в положение нашего Учителя, нашего Спасителя. И наподлинно где-то написано, что жалкие мы с вами утешители. Дух Святой, Он единственный утешитель, Он единственный, который может утешить любого из нас. Мы иногда сострадаем, мы иногда можем находиться рядом умирающего или скорбящего, но не можем войти вот в этот процесс того, что Он переживает. Поэтому мы здесь видим, что сон учеников сыграл здесь весьма отрицательную роль, хотя сон, говорят, он очень полезен. Он просто необходим для нашего физиологического человека. Но мы знаем библейские примеры, когда сон был отрицательным моментом в жизни мужей Божьих. Самсон так увлекся этой женщиной, что забыл о том, что был предупрежден Богом. И во время сна лишился благодати Божией. И попробовал свою силу, а она отошла от него. Саул своей жестокости гоняет за Давидом, так увлекся этим, так устал, что заснул и даже не видел, что рядом с ним Давид, который мог одним движением лишить его жизни. Мы видим с вами духовный сон Церкви Христовой. Девы, этих невест, которые вышли навстречу жениху, Евангелие от Матфея, 25 глава, где говорится о том, что все уснули. И вот этот сон разделил потом, после пробуждения, на мудрых и неразумных этих дев. Сон, как он нужен для нашего физиологического человека, но как он опасен вместе с тем для нашего духовного человека. Мы видим здесь, что говорит Господь, встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что, вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Мы видим, что красной как бы нитью проходит во всем Новом Завете вот обращение к церкви, обращение к детям Божьим. Павел, послание к Ефесянам, пишет: «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». То есть иногда на самом деле мы засыпаем духовно. Нам нужна какая-то встряска, нам нужно какое-то движение. И Бог знает, как это сделать. Через скорбь, или через радость, или через что. У Него много методов. Братья и сестры, при всем том благополучии, которое имеет человечество, и мы сопряжены в этой жизни, мы видим, что духовное состояние Церкви желает быть лучшим. Мы где-то внутри себя признаем, что, наверное, мы засыпаем, а мы призваны к тому, чтобы не спать. Мы призваны к тому, чтобы бодрствовать. Мы призваны к тому, чтобы на самом деле стоять сегодня, подобно Христу, в этой молитве и просить Его милости о народе, за себя лично. Миллионы пьяниц, наркоманов, бездомных людей – и все это говорящее о том, что человечество засыпает и похоже на людей, которые едут в поезде без неизвестного направления. Непонятно, куда идет этот поезд. И мы задаемся вопросом: Господи, но мы-то знаем. И вместе с тем мы как-то успокаиваемся. И находясь в борении, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Христос находился в борении, и мы с вами, как Церковь, находимся постоянно в этом духовном борении, в этом искании, в этом стремлении, чтобы остаться верными своему Учителю. Рассуждая об этой молитве Иисуса Христа в Гефсимании, мы делаем только заключение, вывод такой для себя, что на самом деле в молитве и после нее Он вышел победителем. Все евангелисты в той или другой степени отмечают, каждый по-своему видел этот процесс, когда ученики уже после этого сна тоже встают и видят толпы народа. Один из евангелистов пишет, что он пришел, Иуда, к Иисусу Христу, и он сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Лука пишет о том, что Иуда сказал: «Кого поцелую, тот и есть», хотя кто не знал его? Все ожидали его, придет ли он в этот пасхальный день в храм. Все только и ждали его прихода. Это говорит о том, что мы сегодня должны иметь конкретные цели и задачи, мы скажем, в нашей с вами повседневной молитве. Поэтому молитва Христа в Гефсимании не только сегодня побуждает нас самих и изменить наше отношение к молитве, но оно побуждает нас сегодня посмотреть, когда мы в скорби, что мы делаем с вами. Что мы сегодня совершаем ли такую подобную молитву и говорим, если возможно, доминует меня чаша сия, но не так, как я, а как ты. Что хочешь ты? И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие со стола. Христос прошел этот путь с одной единственной целью, чтобы не только нас спасти от вечной погибели, чтобы нас научить молиться, и чтобы нам помочь в искушениях, в испытаниях, которые мы с вами имеем в этой повседневной жизни. Павел писал к евреям, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь. Он прошел этот путь, чтобы нам с вами помочь. Это великая милость Господа, это благодарность нашему Богу, что мы сегодня можем предстоять в этом, знаете, как бы сказать, вот в радостном вопле благодарности. Не прошения, но благодарности. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Давайте приступим и мы сегодня с вами к престолу благодати, чтобы получить милость для благовременной помощи. Я предлагаю уделить некоторое время, минуту, две, нашей молчаливой молитве пред очами Божьими, представить себе этот Гефсиманский сад, представить себе нашего Господа Иисуса Христа, стоящего и молящего о том, как Он говорил здесь: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Будем молиться.